Глава 4. Бабушка Невиль. Мальчики отправились к Калебу. Идти надо было вдоль ручья. Дойдя до излучины, они увидали маленькую бревенчатую хижину, перед которой копошились куры и разгуливала свинья. «Здесь живет колдунья», — сказал Сэм.
«Бабушка Невиль?»
«Да. Ну и любит же она меня, как старая курица, ястреба».
«А за что?»
«Наверное, за свиней, но началось, пожалуй, с деревьев. Отец срубил много вязов. Она очень любила смотреть на них из хижины. Потом история со свиньями. Как-то ей пришлось туго зимой. Она пришла к отцу, и он купил у нее за $7 обеих свиней. Дома он сказал матери: «Похоже, у старухи плохи дела. Отнеси ей в следующую субботу 2 мешка муки, картофеля и свинины». В общем, мама отнесла ей всякого добра $15. Старуха молчала, пока мама не сложила все в погреб, а потом накинулась на нее: «Мне не нужны ваши подачки». Она разозлилась на нас, когда отец купил ее свиней, но совсем рассвирепела, когда получила в подарок припасы. «И не стыдно ей?» — сказал Ян, сочувствуя Сэму. «Нет, ты зря», — возразил Сэм. «Она просто чудачка. Весной бродит часами по лесу, садится около цветов и что-то шепчет им, и птиц тоже любит. Каждую зиму сама чуть с голоду не помирает, все птицам скармливает, которые слетаются к ее домику. Многие даже на руку к ней садятся. Отец говорит, что птицы принимают ее руки за старые сосновые корни, а, по-моему, она просто умеет их приласкать. Стоит на морозе, не шевелясь, и все приговаривает: «Милые вы мои!» «Видишь наверху окошко?» — спросил Сэм, когда они приблизились к домику бабушки Невиль. «Это чердак. Там у нее хранятся запасы всяких трав».
«Для чего?»
«Лечит ими».
«Да, вспомнил».
Бидди говорила, что ее бабушка лечит травами. «Травяной доктор» называла она ее.
«Доктор?»
«Она ни чуточки не доктор. Просто знает в лесу каждую травинку. На чердаке трава лежит целый год. На ней спит кошка. Вот от этого, наверное, трава и становится целебной». «Мне хотелось бы посмотреть на нее», — сказал Ян.
«Я думаю, можно».
«А тебя она знает?»
«Знает», —
ответил Сэм. «Но я немножко схитрю. Больше всего на свете бабушка Невиль любит больных. Сейчас сам увидишь». Сэм закатал рукава, с пристрастием оглядел свои локти. Затем стал пристально разглядывать ноги. Конечно, у мальчишек всегда полно царапин и ссадин. Сэм выбрал лучшую из них, под коленкой, большую царапину от гвоздя. Свинцовым карандашом он нарисовал вокруг омертвевшую кожу, кожурой неспелого ореха добавил неприятный коричневато-желтый оттенок, и в результате получилось страшное болезненного вида пятно. Пожевав какую-то траву, он выплюнул желто-зеленую жижу на платок и обвязал им свою рану. Подняв с земли палку, Сэм заковылял к хижине. Когда мальчики были совсем близко, приоткрытая дверь с треском захлопнулась. Ничуть не испугавшись, Сэм подмигнул Яну и постучал. В ответ донесся лай маленькой собачонки. Сэм стукнул еще раз. За дверью послышался шорох, и снова все смолкло. В третий раз на стук Сэма в хижине кто-то пронзительно крикнул: «Убирайтесь отсюда!» Сэм ухмыльнулся, а потом, растягивая слова больше обычного, сказал: «Помогите бедному мальчику, бабушка! Доктора ничего не могут ему сделать!» Кстати, в последнем он был прав. Чем мог доктор помочь здоровому мальчику? Ответа не последовало. Но Сэм решился открыть дверь. В комнате перед печью, поблескивая покрасневшими глазами, сидела старуха с трубкой во рту. На коленях она держала кошку, а у ног сидела собачонка, которая сердито зарычала на чужих.
— Ты ведь Сэм Рафтон?
— свирепо сказала старуха.
— Да, бабушка, — ответил Сэм. — Я наткнулся на гвоздь в заборе. Говорят, так кровь отравить можно.
Сэм постановал немножко, охал и морщился. Слово «убирайся» было забыто. Доброе сердце старухи прониклось сочувствием к пострадавшему. Ей было даже приятно, что недруг так смиренно просит ее о помощи. «Давай погляжу», — буркнула она. Пока Сэм, охая, пытался развязать отвратительные тряпки, обмотанные вокруг колена, в комнату вошла Бидди. Она и Ян тут же узнали друг друга. Встреча их была очень теплой, и Бидди сразу засыпала Яна вопросами. «Помнишь, я говорила тебе о бабушке?» — сказала Бидди. «Вот она! Бабушка, познакомься, это Ян. Я работала у его мамы. Верно ведь, Ян? А бабушка расскажет тебе про травы. Она это хорошо знает». Сэм снова громко охнул, и все повернулись в его сторону. «Это, кажется, Сэм Рафтон?» — холодно сказала Бидди.
«Да», — кивнула бабушка. «Он смертельно болен. Доктора отказались лечить его, и он пришел ко мне».
Снова в подтверждение ее слов Сэм опять громко застонал.
«Дай ножницы, Бидди. Придется разрезать штанину», — сказала старуха.
«Нет, нет!»
— с неожиданной силой заговорил Сэм, с ужасом думая о том, как ему за это попадет дома.
«Я могу закатать ее!»
«Ну, хорошо. Хватит так!» — сказала старуха. «Да, да, тут у тебя дикое мясо. Я вырежу его!»
И она стала рыться в карманах. Сэм сообразил, что она ищет нож, и уже был готов ринуться к двери, но старуха вдруг передумала.
«Или лучше дам тебе кое-что выпить».
Ян и Сэм с облегчением вздохнули.
«Вот».
Старуха протянула Сэму жестяную кружку с водой, куда она всыпала порошок из сухих толченых листьев. Сэм выпил.
«Возьми эти ветки с собой и прокипяти их в 2 галлонах воды. Пей настой каждый час по стакану. Потом 2 раза в день прикладывай к больному месту разрубленного цыпленка, и все у тебя пройдет. Только запомни, 2жды в день свежего цыпленка».
«Может, индюшонка лучше?» — простонал слабо Сэм. «Мама очень любит меня и денег не пожалеет».
Тут Сэм фыркнул. Видно, смертельная опасность миновала.
«Что это за растение, бабушка?» — спросил Ян, старательно избегая взгляда Сэма.
— Лесное.
— А как оно называется? И на что похоже?
— Само на себя похоже, а называется лещиной.
— Я как-нибудь покажу тебе, — сказала Бидди. — Нам пора домой, — негромко вставил Сэм. — Я чувствую себя лучше. Где моя палка? Вон, Ян, неси мое лекарство. Только осторожней.
Ян взял пучок веток. Бабушка просила заходить к ней и проводила их до двери.
«Да, постойте!» — вдруг сказала она.
И, подойдя к единственной кровати, отвернула простыни, под которыми оказалась груда румяных яблок. Она вынула 2 самых лучших и протянула мальчикам.
«Я прячу их там, от свиней. Таких хороших яблок у меня еще никогда не было».
«Еще бы!» — прошептал Сэм тихо, чтобы не услышала старуха. «Ее сын Ларри выкопал эти яблони у нас в саду прошлой осенью. Это единственный зимний сорт. Только они сейчас нагрелись в постели».
«До свидания», — сказал Ян.
«Большое вам спасибо».
«Мне лучше», — вздохнул Сэм. «Не тянет больше. Теперь мне другого лекарства не нужно».
Выйдя из дому, Сэм хотел тут же забросить палку подальше. Но Ян уговорил его хотя бы немного поволочить ногу, пока они не скроются из виду. К слову сказать, старуха сразу заметила перемену в походке Сэма и подозвала Бидди убедиться в том, как быстро помогли ее средства молодому Рафтону, когда доктора уже совсем отказались от него.
«Теперь к Калебу Кларку», — сказал Сэм.
«Ты здорово шагаешь для хромого мальчика, которого отказались лечить врачи», — сказал Ян.
«Верно. Это выпитый настой меня подгоняет».
«Давай спрячем ветки куда-нибудь, пока не вернемся», — сказал Ян, протягивая пучок лещины.
«Я-то их спрячу», — сказал Сэм и швырнул ветки прямо в реку.
«Зачем ты? Может, они бабушкин невиль нужны?»
«Этому старому венику там и место. Хватит с меня, что я выпил того пойла. От него здорово несло кошкой.
Ян промолчал, но остался недоволен. Ему казалось невежливым выкидывать ветки так близко от дома старухи. И к тому же ему хотелось узнать, оказывает ли лещина какое-нибудь действие.
Глава 5. Калеб. В миле от этого места стояла хижина Калеба Кларка. Когда мальчики подошли поближе, они увидали, как высокий сутулый человек с длинной белой бородой вошел в дом, неся охапку дров.
«Видал старика?»
— спросил Сэм. «Пожалуй, лучше тебе начать разговор. С ним столковаться не так легко, как со старухой. И потом он тоже сердит на отца».
Ян нерешительно шагнул вперед и постучался в приоткрытую дверь. Из хижины донесся глухой лай собаки, и на пороге появился седобородый хозяин.
«Что вам надо?» — спросил он.
«Вы мистер Кларк?»
«Да», — и, обернувшись к рыжевато-черной гончей, сказал: «Молчать, турок!»
«Я пришел... Мы хотели спросить у вас кое-что, если вы позволите».
«Зовут тебя как?»
«Ян».
«А другой кто?»
«Товарищ мой, Сэм».
«Мое имя Сэм Хорн», —
сказал Сэм, и в этом была доля правды, так как полное имя его было Сэмюэль Хорн Рафтон. Но эта небольшая хитрость, на которую он пошел, смутила Яна.
«Откуда ты?»
«Из Боннертона», — ответил Ян.
«Сегодня оттуда?» — недоверчиво спросил Калеб.
«Нет, но...» — начал Ян. И тут Сэм, который держался поодаль, чтобы Калеб не узнал его, испугался, как бы его доверчивый друг не проговорился. «Видите ли, мистер Кларк», — вмешался он, — «мы остановились в лесу и хотели поставить себе типи, чтобы жить в ней. У нас есть материал, и нам сказали, что вы знаете, как это сделать».
«Кто сказал вам?»
«Бабушка Невиль. Она живет у реки». «Понимаете», — снова поторопился опередить своего друга Сэм, — «мы уже построили в лесу вигвам из коры, но он получился плохой».
«В чьих лесах?»
«В миле отсюда, у реки».
«Так-так, это в лесу Рафтона или у Бернса?»
«Да, наверное».
«А ты удивительно похож на Сэма Рафтона», — вдруг крикнул Калеб. «Негодный мальчишка, пришел и хочешь одурачить меня? Вон отсюда!»
Ян покраснел и шагнул назад. Его товарищ, прикусив язык, последовал за ним. Но Сэм был сыном своего отца, и поэтому, повернувшись к Кларку, сказал: «Послушайте, мистер Кларк, я вам скажу всю правду. Мы пришли сюда, чтобы вы объяснили нам простые вещи. Только вы один умеете строить типи. Я знал, что вы сердитесь на отца, поэтому схитрил немножко. Лучше было прийти и честно сказать: я сын Рафтона, помогите мне. Я не думал, что вы так рассердитесь на меня и моего друга». Между любителями леса издавна существует взаимная симпатия. Каждый из них готов поделиться своими знаниями с любым, кто захочет узнать о лесе побольше. У старого Калеба, угрюмого и раздраженного всякими невзгодами, было доброе сердце. Он вдруг позвал Яна и спросил его:
«Ты тоже Рафтон?»
«Нет, сэр».
«Родственник их?»
«Нет, сэр».
«Что ты хотел спросить у меня, мальчик?»
«Мы построили вигвам из коры, но он никуда не годится. Теперь у нас есть брезент для типи, но как ее сделать, мы не знаем».
«Ах, типи! Вот оно что!» — сказал Калеб задумчиво.
«Нам говорили, что у вас была когда-то типи», — отважился добавить Ян.
«Да, лет 40 назад. Но одно дело носить платье, а другое — шить его. Кажется, она была устроена так...»
И Калеб принялся рисовать угольком на куске оберточной бумаги.
«Подождите-ка. Ага, припоминаю. Видел однажды, как индейские женщины делали типи. Сперва они сшили шкуры, потом расстелили их на лугу, в середине верхнего края воткнули колышек. К нему привязали веревку с углем на конце и очертили полукруг на шкуре. По этой линии отрезали шкуру ножом, а из кусочков сделали два клапана и пришили их. Эти отверстия для дыма улучшают тягу. Вот и все. Думаю, что для типи в 10 футов нужны 10 шестов и еще 2 для дымовых клапанов. Сначала свяжешь вместе 3 шеста и воткнешь их в землю. К ним приставишь остальные, кроме одного, и перевяжешь покрепче веревками. К последнему шесту прикрепишь коротким ремешком брезент и поставишь его на место. Покроешь шесты брезентом и соединишь его края маленькими деревянными колышками. 2 длинных шеста вставляются в дымовые клапаны. Ими будешь приспособлять отдушину к ветру. Калеб все время обращался к одному Яну, как бы не замечая стоявшего подле Сэма. Но того, как и его отца, мало что смущало. Он предвидел еще много трудностей, и поэтому решился задать Калебу вопрос. «Как закрепить Типи, чтобы ее не сорвало ветром?» «Сделаешь так», — начал Калеб, по-прежнему обращаясь к Яну. «Конец длинной веревки, который ты обвязал вверху шесты, закрепишь у столбика, врытого в землю. Он послужит чем-то вроде якоря. Не забудь все края брезента прибить колышками к земле». «Как устраивают дымовую тягу?» — снова спросил Сэм. «Раскачиваешь шестами клапаны, пока они не встанут по ветру». «А как закрыть дверь?» «У некоторых типи края покрышки просто заходят один за другой. Но в хороших типи делают дверь из того же материала, что и покрышка. Натягивают его на раму из гибкого дерева и прикрепляют шнуром к шесту». Похоже было, что Калеб кончил свой рассказ. Ян бережно сложил замусоленную бумагу, спрятал в карманы и сказал «спасибо». Калеб не ответил ни слова, но когда мальчики собрались уходить, сказал вслед. «Где вы остановились?» «На холме у реки, в болотах Рафтона». «Может, приду посмотреть?» — добавил Калеб. «Приходите!» — отозвался Сэм. «Держитесь меченой тропки от живой изгороди!»
«Зачем ты говоришь неправду, Сэм?» — спросил Ян, когда Калеб уже не мог их слышать. «Ведь там нет никакой меченой тропинки».
«А я думал, так лучше», — спокойно ответил Сэм. «И потом, если хочешь, сделаем метки до прихода старика». Глава 6. Постройка типи. Мистер Рафтон был очень доволен, узнав, что мальчики все-таки ходили к Калебу и расспросили его обо всем. «Старый Калеб не так уж разбирается в устройстве типи, как я думал», — сказал Сэм. «А, по-моему, теперь мы спокойно можем взяться за постройку», — сказал Ян. Мальчики разослали на полу брезент от фургона, положили несколько камней по его краям и даже вбили пару гвоздиков, чтобы он не двигался с места. Но тут они страшно огорчились, увидав, что брезент оказался старым и разодранным. «Теперь понятно, почему отец его нам отдал», — сказал Сэм. «Пожалуй, его надо сперва залатать». «Нет», — сказал Ян властным тоном, как он говорил всегда, когда дело касалось лесной жизни. «Лучше сначала раскроим, чтобы не чинить места, которые потом обрежем».
«Ты голова! Только заплаты не очень-то украсят типи».
«Ничего», — ответил Ян. «У индейцев тоже много заплат на типи в местах, где их пробивают пули или стрелы».
«Я очень рад, что не сидел в типи во время всех сражений», — сказал Сэм, указывая на многочисленные дырки.
«Отойди и дай-ка лучше мне веревку».
«Я рад, что раскраивать будешь ты», — сказал Сэм. «У меня болит колено. Беспокоит так же, как в тот день, когда ходили к старой колдунье».
Ян не слушал его. «Давай посмотрим», — сказал он. «Может, мы обрежем все лохмотья и выкроем 12-футовую типи. 12 футов высотой. Это значит 24 в диаметре. Здорово! Ну, я отмерю».
«Погоди!» — остановил его Сэм. «Калеб сказал, что индейцы отмечают головешкой. Ты не имеешь права чертить мелом. Тогда уже лучше плотника зови!» — съязвил он. «Ладно, иди за головешкой, а если не найдешь, принеси ножницы!» Заглядывая поминутно в план Калеба, мальчики вырезали покрышку. Это оказалось совсем нетрудным делом. Затем они принялись чинить дыры. Взяли иглы, бечевку, но хотя они и делали длиннющие стежки, работа подвигалась очень медленно. Сэм отпускал всякие шуточки по поводу каждого куска, который он сшивал. Ян работал сосредоточенно и молча. Сперва у Сэма стежки выходили ровнее, но мало-помалу Ян приноровился и стал шить даже лучше своего друга. В тот вечер мальчики показали свою работу Си Ли. Он второй год работал у Рафтонов на ферме. Посмотрев на покрышку с плохо скрытой усмешкой, Си Ли сказал: «Почему изнутри не залатали?»
«Не догадались», — ответил Ян.
«Мы сами будем жить внутри. Пусть у нас там будет красиво», — нашелся Сэм. «Эту заплатку можно пришить четырьмя стежками, а не десятью, как у вас». Си показал на большие неуклюжие стежки. «По-моему, это пустая трата времени». «Ну ладно», — не удержался Сэм. «Если тебе не нравится наша работа, посмотрим, как сделаешь ее ты. Шитья всем хватит».
«А где зашивать?»
— спросил Яна. «Он тут главный. Старый Калеб не хотел и говорить со мной. У меня чуть сердце не лопнуло от горя. Всю дорогу домой я ревел. Верно, Ян?»
«Надо пришить и подрубить дымовые клапаны, на их концах сделать карманы и...»
«Пожалуй, робко», — прибавил Ян, — «было бы лучше подрубить все края».
«Вот что! Я все сделаю», — сказал Си,
— «если вы сходите сегодня к сапожнику и возьмете мои сапоги».
«Идет», — согласился Ян.
«И знаешь что, Си? Все равно, какая сторона покрышки будет снаружи. Можно заплатой внутрь поставить». Мальчики взяли деньги, чтобы уплатить за сапоги, и после ужина отправились к сапожнику. Глава 7. Тихий вечер. Был тихий июньский вечер. На все голоса заливались птицы. Когда мальчики вышли из своего сада, в небе показался ястреб. При виде парящего хищника птицы умолкли. Многие из них успели скрыться. Лишь один жаворонок тщетно пытался спастись в открытом поле. Ястреб ринулся за ним. Еще миг, и хищник схватил бы перепуганного певца, но тут с яблони сорвалась небольшая черно-белая птица. Издав пронзительный боевой клич, взъерошив на голове перышки, из-под которых словно боевое знамя залили нижние, огненные, пустельга дерзко ринулась на ястреба. «Клик! Клик! Клик!» — разнес ее яростный вопль. «Клик! Клик! Клик!» Птица черно-белой стрелой вонзилась ястребу между крыльями как раз в ту минуту, когда отчаявшийся жаворонок припал к земле и спрятал голову, ожидая смертельного удара. Ястреб заметался в ужасе от неожиданного нападения. И вдруг, вскинувшись подобно дикому коню, он сбросил пустельгу и скрылся в лесной чаще. А пустельга вернулась назад, изредка испуская громкий клич, наверное, извещая друзей о своей победе.
«Ну и молодец!» — сказал Сэм с искренним восторгом.
Это вывело Яна из оцепенения. Восхищенный бесстрашной птицей, мальчик был погружен в глубокое молчание. Впереди на дороге прыгал воробей. Когда Сэм и Ян нагоняли его, он взлетал, мелькая белыми перышками на хвосте, и снова садился впереди мальчиков.
«Это трясогузка», — заметил Сэм.
«Нет, воробей», — сказал Ян, удивившись, что тот ошибся.
«Может быть», — не стал спорить Сэм.
«А говорил, что знаешь всех птиц в округе», — вспомнил Ян их первый разговор.
«Я просто похвастался. Хотел, чтобы ты считал меня необыкновенным парнем», — сознался Сэм. «Ты ведь так и думал сначала».
Дятел в красной шапке, гоняясь за лимонницей, уселся на забор и оглядывал мальчиков.
Лучи заходящего солнца на ярком оперении дятла, сиреневая изгородь и желтая бабочка. Все это пышное сочетание красок очень нравилось Яну. Солнце село, но в этот необыкновенно тихий и теплый вечер откуда-то связа долго еще лилась звонкая песня Малиновки. «Я бы остался здесь навсегда», — сказал Ян и слегка вздрогнул, вспомнив, с какой неохотой он ехал в Сенгер. Мальчики в молчании шли по дороге, каждый погруженный в свои мысли. Сапоги были готовы. Сэм перекинул их через плечо, и друзья тронулись в обратный путь. И тут над их головами раздалось громкое, но нежное «гу-ху, ху-ху», словно где-то в вышине ворковал огромный голубь. Мальчики остановились, и Сэм шепнул: «Большая сова!» Сердце Яна затрепетало от радости. Он много читал об этих птицах. Даже видел живых в клетке, но здесь он впервые услышал ее крик. Было уже совсем темно, но отовсюду неслись звуки. Лесная жизнь шла своим чередом. В чаще тянул свою песню козодой, квакали лягушки. С заболоченного озера докатился странный крик, напоминавший смех. Вдруг в лесу раздалось громкое пронзительное «уа-уа-уа-уа-уа». «Слышал?» — воскликнул Сэм. И снова на этот раз гораздо ближе прокатился дрожащий звук, резкий, не похожий на птичьи голоса. «Енот!» — прошептал Сэм. «Вот уберут хлеба, придем сюда поохотиться». «Здорово!» — обрадовался Ян. «Как жаль, что сейчас нельзя. Я никогда не охотился на енотов, да и вообще ни разу не был на охоте. А зачем ждать до осени?» «Сейчас не найти их, а только тогда скажешь, я и моя собака встретим енота у ближнего амбара, и вот посмотришь, так оно и получится». «Но они ведь совсем рядом. Слушай, еще один». «Вот и ошибаешься», — сказал Сэм. «Даже охотники путают». Сейчас кричала сова Сипуха. Ее голос мягче, чем у енота, и свистящий. Ян тут же понял, каким неистовым казался крик енота по сравнению с этим нежным мелодичным звуком. Когда мальчики подошли ближе к дереву, оттуда кричала сова. Что-то серое бесшумно пролетело над их головами, на миг заслонив собой звездное небо. — Вот она! — прошептал Сэм. — Сипуха! И совсем она не сипит, верно ведь? — Вот бы поохотиться на енота! — снова сказал Ян. — Можно попробовать, если тебе так хочется, — ответил Сэм. — О животных я знаю лучше, чем птиц, — продолжал он. — Попрошу-ка отца как-нибудь пойти вместе с нами. Может, мы нападем на след оленя, если уйти отсюда миль за 10 на дальние болота. Жалко, что отец поссорился с Калебом. Он-то все места знает. Его старая гончая поймала столько енотов, что и не сосчитаешь. Ну, если это во всей округе единственная собака, которая ловит енотов, я берусь ее достать, — заявил Ян. — Верю, — восхищенно сказал Сэм. Было 10 часов, когда мальчики вернулись домой. Все спали, кроме мистера Рафтона. На следующее утро, придя в сарай, ребята увидали, что Си-Ли пришил домовые клапаны, переделал самые неудачные заплаты и подрубил весь низ покрышки. Мальчики сразу отнесли покрышку в лес. Когда они подходили к кустарнику, стоявшему стеной около реки, Ян сказал: «Давай оставим метки на дороге для Калеба». «Ладно, делай зарубки на деревьях через каждые несколько ярдов». «Так?» — спросил Ян, надрубив ствол в 3 местах. «Нет», — покачал головой Сэм. «Это получилась метка охотника для капканов, а метка дороги делается на обеих сторонах дерева. Тогда ее увидишь и при возвращении. А если этой тропой ходит ночью, зарубки надо сделать поглубже». Глава 8. Священный огонь. 10 крепких шестов и 2 длинных тонких,
— читал Ян вслух свою запись. Шесты были тут же срублены и принесены к месту постройки. «Связать их вместе с покрышкой». «Связать? А чем?» Он говорил сыромятным ремнем. И еще говорил, что покрышка должна быть из шкур. «Придется нам взять простую веревку». Ян несколько смутился от своей уступки.
«Я так и знал», — не спеша проговорил Сэм. «Поэтому захватил моток веревки, только не решился сказать тебе дома».
Мальчики прочно связали треножник и укрепили его в земле. 9 шестов аккуратно вбили по кругу. Последний, с покрышкой, привязанный к нему за выступ между клапанами, поставили против двери. Теперь потребовались соединительные булавки. Ян хотел сделать их из побегов орешника, но мягкое дерево не годилось для этого. Сэм сказал, «Булавки надо делать из белого дуба». Сэм расколол дубовое полено, потом половинки снова расщепил на две части. И так до тех пор, пока не получились тонкие лучинки, которые можно было обстрогать ножом. Ян тоже взялся за топор.
«Не так», — сказал Сэм. «Старайся попасть в самую середину, а то топор пойдет криво. Будешь колоть всю зиму, научишься».
Мальчики сделали десяток колышков и воткнули в заранее приготовленные для этого дырки. Получилось красиво, потому что все колышки были одинаковой формы. Теперь оставалось только закрепить покрышку кольями внизу.
«Сделай десяток дубовых колышков длиной в дюйм и шириной в четверть дюйма», — сказал Сэм Яну.
Затем он отрезал от веревки десяток кусков по 2 фута длиной и, продев их в дырки на краю покрышки, завязал каждую узлом. 10 петелек, накинутых на колья, крепко прихватили Типи к земле. Наконец все было окончено. И вот пришел черед самой торжественной минуте. Оставалось зажечь первый костер. Мальчики испытывали те же чувства, что и настоящие индейцы. Ведь освящение новой Типи всегда считалось актом глубочайшей важности и значения.
«Лучше не спешить, чтобы костер не потух», — сказал Сэм. «Плохо, если не зажжем с первой спички».
«Еще бы!» — поддержал его Ян. «Эх, Сэм, если бы нам удалось добыть огонь трением!»
«Эй, ребята!» — послышался за спиной голос.
Мальчики обернулись. Перед ними стоял Калеб. Он подошел поближе и кивнул.
«Построили Типи, да?»
«Неплохо. Только зачем вы ее к западу повернули?»
«Чтобы на речку смотрела», — ответил Ян.
«Забыл вам сказать», — начал Калеб. «Индейцы всегда ставят Типи лицом на восток. Во-первых, утреннее солнце падает внутрь, а потом ветер чаще дует с запада, и от этого тяга лучше».
«А если ветер с востока, как во время дождей?» — спросил Сэм.
«Когда ветер восточный, — сказал Калеб, ни к кому не обращаясь, словно ему и не задавали вопроса, — нужно натянуть туго клапаны один на другой. Вот так!»
И Калеб скрестил на груди руки. «Дождь ни за что не попадет тогда. А если при этом нет тяги, надо приподнять слегка край покрышки, около двери. Потом помните, никогда не ставьте Типи под деревьями. Это опасно. Во время грозы в них может ударить молния. И после дождя с деревьев часами капает. Ставить Типи надо на самом солнечном месте».
«Мистер Кларк, вы когда-нибудь видели, как индейцы добывали огонь из дерева?»
«Конечно. Но теперь индейцы пользуются спичками. А раньше часто видел».
«А это долго? Трудно?»
«Не так трудно, когда знаешь, что к чему».
«Эх, разжечь бы так первый костер!» — с жаром воскликнул Ян. «А вы можете добыть огонь таким способом?»
«Да», — ответил старик, — «только надо особое дерево. Не всякое годится. Индейцы, живущие на равнине, берут корень виргинского тополя, а горные индейцы пользуются липой, кедром, серебристой сосной
или пихтой. Легче всего устроить бурав. Найдется у вас кусок оленьей кожи?
Нет. Или просто полоска мягкой кожи.
Ремешки от моих башмаков не пригодятся? Спросил Ян.
Тонковаты, но мы сложим их вдвое. Тогда все в порядке. Веревка сгодилась бы, да она быстро перетрется.
Калеб взял ремешки и сказал: «Найдите мне небольшой камень с ямкой посредине». Мальчики пошли к реке, а Калеб в лес. Скоро он вернулся с плоским обрубком сухой пихты и колышком из того же дерева. Он принес еще слегка согнутую палку в 3 фута длиной, немного соснового трута и сухого кедра. Колышек имел 8-гранную форму, чтобы держался ремень, как объяснил Калеб. С обоих концов он был заострен. Калеб привязал ремешок к выгнутой палке, как тетиву к луку, но свободно, так что можно было еще раз обернуть вокруг колышка и натянуть как следует. Плоский кусок пихты он обстругал. На одном конце сделал выемку и затем над ней кончиком ножа вырезал маленькое углубление. Из куска кедра Калеб настругал много стружек. Вырыв в земле ямку, он опустил трут и накрыл пихтовой дощечкой. Кончик колышка Калеб ставил в углубление, сделанное на ней, а на верхнее острие надел камень, принесенный с речки. Крепко держа камень левой рукой, Калеб принялся равномерно двигать лук по кругу. Колышек начал вращаться, и через несколько секунд бурая пыль посыпалась из-под него прямо в ямку с трутом. Выемка росла, древесная пыль все темнела. Калеб сильнее нажал левой рукой на камень, и его правая рука заработала еще быстрее. Из-под колышка маленькими кольцами стал куриться дымок. Увидев это, Калеб откинул лук и стал осторожно раздувать тлеющий трут. Вскоре посреди типи затрещал первый костер. Лицо старика светилось от удовольствия. Ян и Сэм были счастливы. Глава 9. Лук и стрелы. «Твое оружие никуда не годится», — сказал Ян, когда они с Сэмом однажды стреляли в саду из лука. «Оно похоже на мой первый лук, который я смастерил в детстве».
«Ну что ж, дедушка, посмотрим, какой ты теперь сделаешь», — засмеялся Сэм.
«Во-первых, он будет раз в 5 тяжелее».
«Ты его не поднимешь».
«Стрелу держи по-другому, тогда получится». «Прошлой зимой я прочел одну книгу, и теперь знаю, как надо. Ты зажимаешь стрелу и слабо натягиваешь лук. Продень пальцы под тетиву, вот тогда сможешь натянуть 5 раз сильнее. Так делают индейцы».
«Очень неудобно», — Сэм попытался натянуть по-новому тетиву.
«С непривычки, конечно, неудобно. Потом вырез на стреле делают глубже. Я хочу сделать настоящий, хороший лук и много стрел. С одной стрелой ходить опасно».
«Ну что ж, попробуй. А в книжке сказано, из какого дерева лучше делать?»
«Лучше всего испанский тис».
«Первый раз слышу».
«Можно из орегонского тиса тоже».
«Никогда не слыхал».
«Здесь, похоже, найдется красный кедр, орешник или вяз».
«Красного кедра никогда не видел, а остальные есть».
«Надо раздобыть сухое дерево, срубленное зимой».
«Это подойдет?»
— спросил Сэм, показывая на кучу ореховых палок, лежавших на полу хижины. «Их срубили 2 года назад». Мальчики отобрали хорошую палку в 5 футов длиной. Сэм расколол ее на 2 части и обтесал. Он искусно владел топором и ножиком, и скоро оба лука были готовы. «Теперь...» Надо было наладить тетиву. Все веревки, которые им удалось найти, были слишком слабы и рвались после нескольких выстрелов. Узнав, в чем дело, Силий послал мальчиков к сапожнику за дратвой и воском. Он разрезал дратву на несколько кусков, слегка навощил их и сплел не слишком толстую веревку.
«Вот эта тетива не скоро лопнет», — сказал Силий.
Когда луки были готовы, мальчики покрыли их лаком, который нашли среди всяких красок.
«Да, на старый лук и смотреть не хочется», — сказал Сэм, сравнивая новое оружие со своим маленьким жалким обручем.
«Вы знаете, как надо делать стрелы, мистер?» — спросил он, пробуя выстрелить из нового лука старой стрелой.
«Я только знаю, что у тебя в руках плохая стрела», — ответил Сили. «Поверь мне, хорошую стрелу сделать гораздо труднее, чем лук. У каждого из вас должно быть по 12 стрел».
«А как индейцы их делают?»
«Чаще всего они берут прямые ветви гордовины. Но этого дерева я здесь не видел. Стрелы должны быть совсем прямые, иначе они будут лететь в кривь и в кось. Не зря ведь говорят, прямая, как стрела. Мы можем сделать получше, чем у индейцев. У нас ведь хорошие инструменты. Можно смастерить стрелы из какого-нибудь крепкого дерева. Ну, опять назовешь растение, которое ни один белый человек в глаза не видел».
Вот и не угадал. Для охотничьих стрел лучше взять ясень или орешник. Стрелять по мишени лучше стрелами из серебристой сосны. Какие будем делать?
Я охотник. Мне нужны охотничьи стрелы.
Нужно заготовить палочки сухого ясеня в 25 дюймов длины. Потом надо принести клей и перья.
Вот тебе перья, сказал Сэм
и вытащил целую связку индюшиных крыльев, предназначенных для чистки печей. А я пока наколю палочек. Взяв ясеневое полено, Сэм наколол из него две дюжины палочек. Ян начал обтачивать ножом одну из них. Но Сэм, посмотрев на его работу, сказал: «Я лучше сделаю». И, взяв остальные, стал обстругивать их рубанком на верстаке. Ян с тревогой следил за ним и потом не выдержал. «Но у индейцев же нет рубанков!»
«Как и перочинных ножей», — последовал ответ.
Это было правда. И все же Ян не переставал думать о том, что когда-нибудь осуществит свою мечту, сделает стрелы, как индейцы, без всякого инструмента. Все-таки у индейцев вместо перочинных ножей были острые кремни. «Хорошо, Ян, ты делай стрелы острыми камнями. Вон на дороге их сколько хочешь валяется. Сними башмаки и пройдись босиком. Сразу найдешь. А я уж рубанком доделаю. Посмотрим, кто кого перегонит». Сэм успел выстругать 6 отличнейших стрел, пока Ян все еще возился с первой.
«Какие наконечники поставим?» — спросил Сэм.
«Я уже думал», — сказал Ян. «Индейцы прикручивают жилами каменные наконечники, но у нас ничего этого нет. Остается сделать костяные или роговые. Я как-то выточил один из кости, но она оказалась очень ломкой. Потом брал большие гвозди с обломанными шляпками, а чтобы стрелы не расщеплялись, я обкручивал концы тонкой проволокой. Некоторые индейцы вообще не делают наконечников, просто обжигают стрелу, чтобы она стала тверже, и заостряют конец».
«Это нетрудно», — сказал Сэм, «но давай лучше попробуем с гвоздями».
Мальчики сделали 6 стрел с наконечниками из заточенных гвоздей. Это были боевые стрелы. 6 других они обожгли и просто заострили. Эти предназначались для охоты. Затем Ян показал Сэму, как расщепить перо и отделить бородку.
«Нам нужно по 2 пера на стрелу, значит, 48 перьев», — сказал Сэм.
«Нет», — сказал Ян, — «этого мало. Надо по 3 пера на стрелу. И помни, что на каждую стрелу нужны перья с одного крыла птицы».
«Я знаю, не годится смешивать перья, а то стрела полетит не в ту сторону».
В это время к мальчикам подошел Сили.
«Ну, как ваши дела?» — спросил он. «Возимся со стрелами». «А как перья закрепляете?»
«Белые приклеивают их, индейцы прикручивают жилами», — ответил Ян.
«А что лучше?»
«Приклеенные лучше летят, а прикрученные зато не боятся сырой погоды».
«Так почему бы не сделать и то, и другое?»
«Нет жил».
«Давайте я покажу», — сказал Сили.
Где у вас клей и веревка? Я думаю, сначала надо сделать на стреле выемку».
«Верно, мы уж и позабыли про это».
«Может, ты позабыл?» — сказал Сэм важно.
«Я-то помню».
Перочинным ножом быстро сделали выемку, и Сели начал клеить и прикручивать, употребляя вместо жил навощенную нитку. Когда все было сделано, стрелы аккуратно разложили для просушки. Чтобы легче различать их, Ян выкрасил стрелы Сэма в красный цвет с синими полосками, а свои — в красный с белыми полосками. Теперь оставалось только сделать колчан.
«Разве у индейцев есть колчаны?» — схитрил Сэм, которому уже хотелось поскорее кончить эту трудную работу.
«Конечно! Как же без них?» — воскликнул Ян. «А из чего они делаются?» — спросил Сэм.
«Из березовой коры, из шкур, а если уже ничего другого нет, то и из брезента».
Мальчики шили себе колчаны из обрезков брезента. На каждом из них Ян нарисовал индейские узоры. «Теперь попробуем наше оружие», — сказал Сэм. И мальчики отправились в сад. Они нацелились в одно дерево и оба промахнулись. Стрела Сэма вонзилась в ствол другого дерева и треснула.
«Лучше бы мы стреляли в мягкое», — рассердился Сэм.
Посоветовавшись, они раздобыли большой старый мешок из-под зерна, набили его сеном и, нарисовав несколько колец вокруг бычьего или, как сказал Сэм, бизоньего глаза, поставили на расстояние 20 ярдов. Но, к их разочарованию, стрелы все время отлетали влево.
«Пойдем в сарай, может, там у нас получится», — предложил Сэм.
У Яна были выписки из книги про индейцев, в которой рассказывалось, как стрелять из лука. Когда мальчики выучили правила настолько, что не думали о них, выстрелы их стали меткими. Отодвигая мишень, они вскоре уже без промаха стреляли на 40 ярдов. Мальчики очень удивились, заметив, что стрелы, хотя и казались одинаковыми, имели каждое свой характер. Так, у Сэма была одна стрела, которая в полете описывала замысловатые зигзаги. Они прозвали эту стрелу «бумеранг». Другая, с коротким перышком, летела дальше всех и получила прозвище «дальнобойная». Самую лучшую стрелу с легким наконечником и длинным индюшиным пером Сэм окрестил «Верная смерть». Была еще одна стрела с маленьким перышком, не боявшаяся ветра. Ее имя было «Ветерок». Ту, которую Ян вырезал ножиком, прозвали «Резная» или «Шутница». Эта стрела оставалась загадкой. Никто не знал, как она полетит в следующий раз. Но любимицей Яна была стрела с желобком вокруг наконечника. Ее назвали «Свисток», потому что она летела с удивительным свистом. Глава 10. Плотина. Однажды жарким днем в начале июля, когда мальчики купались в обмелевшей реке, Сэм сказал: «Воды в речке поубавилось, она каждое лето пересыхает».
«А почему нам не сделать плотину?» — предложил Ян.
«Ну, работы не оберешься. Вот еще, зато все лето купались бы. Давай начнем, а? Первый раз слышу, чтобы индейцы устраивали плотины.
А мы будем играть в бобров, пока строим.
Смотри, это для начала», — сказал Ян и, взяв большой камень, подтащил его к тому месту, которое показалось ему самым узким. Он так горячо взялся за работу, что скоро поперек русла возвышалась уже каменная стенка. Сэм по-прежнему сидел на берегу, обхватив ноги и уткнувшись подбородком в колени. Боевая раскраска стекала красными и голубыми ручейками по его груди.
«Иди помогать, а то совсем разленишься!» — крикнул Ян и швырнул в Сэма пригоршню песка.
«У меня снова болит колено!» — ответил Сэм. Наконец Ян сказал: «Я не собираюсь все делать один!»
«Послушай!» — вдруг оживился Сэм. «Я кое-что придумал.
Сюда, к реке, приходит на водопой стадо.
а летом, когда река пересыхает, скот гонит к сараю и поет из лоханей. Давай положим два бревна поперек реки. Вот и половина работы. Мы попросим отца, чтобы он дал нам лошадей перебросить бревна через реку. Тогда и скоту будет откуда пить. Знаешь, я только об этом и думаю. Прямо ночи не сплю. Не могу смотреть, как в жару они плетутся на водопой к сараю. Сэм решил ждать удобного случая, чтобы поговорить с отцом. На следующее утро за завтраком мистер Рафтон, посмотрев на Яна, спросил его. «Сколько нужно клеенки на пол, если комната 20 футов длины и 15 ширины?» «33 1/3 ярда», — быстро сосчитал Ян. Мистер Рафтон очень удивился, как можно с такой скоростью высчитать это в уме. Впервые на его лице было написано восхищение.
«Когда ты научишься так считать?» — спросил он сына. «Никогда», — спокойно ответил мальчик. «Зубному врачу нечего рассчитывать клеенку».
«Слушай, Ян», — вдруг шепнул Сэм, — «лучше ты упроси отца. Он сегодня тобой доволен. Куй железо, пока горячо». И после завтрака Ян отважился.
«Мистер Рафтон, река совсем пересыхает. Мы хотим устроить запруду, чтобы скоту было где напиться. Но нам нужно перекинуть два бревна через реку. Дайте нам упряжку лошадей на несколько минут».
«По-моему, тебе охота устроить пруд для купания, а?» — добродушно спросил Рафтон.
«Там и поплавать тогда можно», — покраснел Ян.
«Сдается мне, это Сэм говорит устами Яна», — хитро прищурился мистер Рафтон. «Я сам посмотрю. Пойдем».
«Где вы хотите строить плотину?» — спросил Рафтон, когда они пришли к реке.
«Вот тут плохое место. Течение очень быстрое. Плотину скоро прорвет. Я вам покажу хорошее местечко, чуть повыше». «А где ваши бревна?»
«Эти? Я же их заготовил для нового сарая».
«Сами без спросу ничего не берите. Я пришлю бревен».
Скоро упряжка лошадей приволокла на берег бревна, и по просьбе Яна они были уложены поперек течения, на расстоянии 4 футов друг от друга. С внутренней стороны, около бревен, мальчики вбили колья. Теперь промежуток между двумя заборчиками нужно было заполнить камнями и глиной. Эту часть работы мальчики сделали за неделю. Оставалось самое важное — закрыть перемычку в плотине. Мальчикам приходилось трудно. Вода поднялась очень высоко, но они работали как бобры. И, наконец, все было закончено. В ту ночь шел проливной дождь. На следующий день, идя по лесу, Сэм и Ян услыхали глухой рев со стороны реки. Они остановились в нерешительности и прислушались. И вдруг Ян закричал: «Плотина! Сэм, эта вода бежит через нашу плотину!» С радостным криком мальчики бросились к реке. На том месте, где раньше проглядывало каменистое дно, они увидели водную гладь. Сильный поток с шумом катил вниз через оставленный проем. Радости мальчиков не было конца. Все это было делом их рук. Через минуту оба барахтались в воде.
«Ну, разве не стоило потрудиться?» — спросил Ян.
Он отлично плавал, и Сэм, глядя на него, сказал: «Теперь я знаю, кто ты. От меня не скроешь. Я видел, как ты строил плотину. Ты краснокожий по имени Маленький Бобр».
«А я смотрю на тебя», — ответил Ян,
«и думаю, ты, верно, и есть тот краснокожий по имени Бездельник, который боится лопаты».
«Вовсе нет», — возразил Сэм, «хотя я, конечно, и не храбрый орел, сидящий на скале, опустив хвост над пропастью, а, впрочем, все равно».
«Я слышал, Си на днях называл тебя дятлом», — сказал Ян.
«Так меня в школе прозвали».
Когда после купания они уселись у костра, Ян сказал: «Хочешь, дятел, я расскажу тебе одну историю?» Сэм, усмехнувшись, приставил ладони к ушам, изобразив полное внимание. Случилось так, что одна индианка попала в плен к чужому племени. Ей удалось бежать. Она долго бродила по лесу и, не зная местности, заблудилась. Из оружия у нее был только нож, а пищей ей служили ягоды. Наступили холода, и она построила себе вигвам из бересты.
добыла огонь и смастерила лук с тетивой из шнурка мокасина. Она ловила силками кроликов и из их шкур шила себе одежду. А весной ее нашел Самуэль Хирн, известный путешественник. Нож у нее почти стерся, но сама она была совсем здорова.
«Это очень интересно», — сказал Сэм, который внимательно слушал Яна.
«Вот бы мне так пожить в лесу, только с ружьем».
«Еще бы! Кто не захочет?»
«Ну да, не каждый сможет, а я бы справился».
«С одним ножом? Хотел бы я поглядеть, как ты сделаешь себе типи!»
Засмеялся Ян и серьезно добавил.
«Знаешь, Сэм, ведь мы же в индейцев играем. Хорошо бы нам и вправду делать все только из того, что мы в лесу добываем. Давай станем сенгерскими индейцами. Ты будешь вождь?»
«И я тоже», — добавил Ян, не желая предлагать себя в вожди или быть в подчинении у Сэма.
«Я — маленький бобр, а ты
— кровавая грозовая туча.
Это плохо. Надо покороче, и чтобы можно было нарисовать и сделать тотем».
«Какой самый хитрый зверь?»
«Росомаха, кажется».
«Хитрее лисы?»
«В книжке написано, что хитрее».
«Она сладит с бобром?»
«Наверное».
«Хорошо. Тогда я росомаха».
«Нет, я не могу дружить с тем, кто побьет меня. Оставайся дятлом. Это больше тебе подходит. Дятел хорошее дерево испортит, кору продолбит».
«Но это лучше, чем бобровать», — отрезал Сэм. Слово «бобровать» имело свою историю. В Сенгере считалось величайшим достоинством умение обращаться с топором. У старых поселенцев топор был единственным инструментом. Говорили даже, что некоторые жители чуточку заточат топор и бреются им по воскресеньям. Когда сын начинал самостоятельную жизнь, отец дарил ему хороший топор. Чтобы надрубить дерево и повалить его в нужную сторону, необходимо знать много правил. И жители Сенгера усваивали их чуть ли не с первого дня жизни. Бобры, как говорят, подгрызают дерево кругом, пока оно не свалится. Если дровосек неумело подрубал дерево, его занятие называли боброванием. И поэтому, если работать, как бобр, считалось высшей похвалой, то бобровать дерево означало позор. Потому-то насмешку Сэма мог оценить только житель Сенгера. Глава 11. Тайны трав. Как только представился удобный случай, Ян собрался к бабушке Невиль.
«Иди без меня», — посоветовал Сэм. «Она на тебя и не взглянет, если мы придем оба. Ты слишком здоров на вид».
И вот Ян к своему удовольствию пошел один. Как он не любил Сэма, его смущала болтливость приятеля. А главное, Сэм всегда прерывал разговор на самом интересном месте. Ян захватил с собой записную книжку и карандаши, а по дороге нарвал букет цветов и трав. На этот раз старушка приняла его совсем иначе.
«Входи, входи», — заговорила она. «Как поживаешь? Как поживают твои мать и отец? Садись и расскажи, что поделывает тот негодный мальчишка, Сэм Рафтон».
«Он уже выздоровел», — ответил Ян и густо покраснел.
«Еще бы! Конечно, он здоров. Я-то знала, что поставлю его на ноги. И сам он знал это, и мать его знала, потому и позволила идти ко мне».
«Она что-нибудь сказала?»
«Нет, бабушка, ничего». «Вот негодная! Спасла ее сына. Хоть они и ограбили меня, так даже спасибо не сказала. Бессердечная. А ты зачем пришел ко мне? Это что у тебя, цветы? Люди могут порубить деревья, но цветы-то уж каждой весной снова вырастают. Мои красавицы!»
Ян протянул ей букет. Она вытащила оронник и стала рассказывать.
«Вот это печаль трава. Некоторые зовут ее индейской репой. А я слыхала, как дети называли ее Джек на подставке. Не вздумай брать ее корень в рот, жжет, как огонь. Индейцы вываривают из нее яд, а потом уж съедают. Лучше, чем с голоду помирать.
а вот синий когаш. Я его называю судорожный корень. Ничего нет лучше при судорогах. Его пьют как чай. Погляди-ка сюда. И старушка вытянула желтый цветок. Это макасиновое растение. А вот умбил или успокаивающий корень. Помню, дочка Ларри не хотела идти служить и очень плакала, глупая. Я дала ей выпить настою из этого корня, и все прошло. Его надо вырывать до того, как он зацветет. Ведь сила должна сгуститься в одном месте, или в цветке, или в корне. Я срываю его весной или осенью. А это еще что у тебя? Не как заячья капустка. Наверняка шел мимо излучины. Она только там и растет. — Да, — сказал Ян, — я там сорвал. Не спешите, бабушка, я хочу записать, что вы сказали про травы.
— Ну, у тебя целая книга наберется, — с гордостью сказала старушка, зажигая трубку. — Да к чему тебе это записывать? Ты лучше запомни.
Ян торопливо заносил в тетрадку все, что говорила старушка, но зарисовывать травы и коренья не успевал.
А ты прилепи бумажки с названиями на самые корешки и спрячь их. Так делал доктор Кармартин, когда я его учила.
Вот-вот, — кивнула она головой, когда Ян стал каждый стебелек оборачивать бумажкой с надписью.
— Ну и метла! — удивился Ян, увидав в углу символ порядка и чистоты.
— Она из бука. Ларри делает такие.
— А кто такой Ларри?
«Это мой мальчик».
Мальчику, в кавычках, было уже около 60 лет. Он делает их из синего бука.
«А чем?»
— спросил Ян, взяв метлу и пристально разглядывая ее.
«Ножом, конечно. Он мастер делать такие штуки. Возьмет черенок синего бука, настрогает на нем стружек, но не срезает их и ждет, пока они на конце завьются.
Это как те палочки, которыми огонь разжигают, да?
Вот-вот, как те самые, только здесь стружка подлиннее. Потом он выворачивает все стружки и связывает их кожаным ремнем. Никто лучше него не делал таких метел.
В эту минуту дверь открылась, и вошла Бити.
«Ян, как хорошо, что ты пришел к нам!» — обрадовалась девушка.
«Ты сегодня рано», — сказала старушка.
«Я шла другой дорогой», — ответила Биди.
— Послушай, Биди, давай оставим Яна обедать с нами. Правда, утки жареные мы не приготовили, но голодным он от нас не уйдет. Биди каждый день готовит мне обед, а иногда я и сама стряпаю. Накрой на стол, Биди, а тебе я пока кое-что дам.
И старушка пошла к кровати, где среди серых простыней еще лежало полдюжины румяных яблок.
— Бабушка, а вы не боитесь ночевать здесь одна? — спросил Ян.
— Чего ж тут бояться? Один раз только разбойники заходили ночью. Я их спрашиваю. — Что вам от меня надо? — Деньги, — говорят. — Это значит, в округе болтали, что я свою корову продала. — Ну что ж, — говорю им, — я сейчас встану и помогу вам искать, ведь я с прошлой осени больше цента в глаза не видела. — Отдавай деньги, — твердят, — или убьем. — Даже если бы вы попросили 25 центов, — говорю, — и то ничего бы не дала. — Нет у меня. Могу и смерть принять. И тут говорит один ростом поменьше. — Разве ты не продала свою корову? А я им. — Пойдите в сарай, посмотрите. Там она. Только не люблю тревожить ее по ночам. Шум подымет, заволнуется. Молоко плохое будет. И тут они оба как рассмеются, а низенький говорит: «Послушай, бабка, мы тебя не тронем, только никому ни слова». Хотели идти, а я слышала. Один из них кашлял очень. Дала ему выпить легочного бальзаму. На прощание они мне еще сами доллар дали. Говорили, больше с собой не было.
«Бабушка, откуда индейцы краски берут?» — спросил Ян, снова возвращаясь к тому, что его больше всего интересовало.
— Идут в магазин и покупают, как и мы, — ответила она.
— А до того, как стали продавать готовые краски,
Из каких растений они добывали?
— Из разных, мальчик. Есть красивый желтый цветок. Растет он на полях и под заборами. Золотой дождь называется. Индейцы кипятят в воде иглы дикобраза вместе с этими цветами. Вот, посмотри на эту тряпку. Ее покрасили такой краской.
— А красную?
— У них нет по-настоящему красной краски. Они выжимают сок какой-то красной ягоды и кипятят его.
— Какие ягоды дают самый красный цвет, бабушка?
— Не думай, что только красные. Красную можно получить из черники и брусники, и из многих других ягод.
— А из чего они получают синюю?
— Сама не знаю, милый. Много, наверное, всяких трав есть, только я не все видала. Зеленый цвет получишь из молодых побегов бузины, коричневый — из коры ореха, черный — из коры белого дуба. Цвет, похожий на голубой, можно получить из индиго. Ну а какого цвета в лесу нет, то, видно, и не нужен он.